Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, возлюбленные Господом Иисусом Христом, драгоценные в Его очах. Также рад приветствовать всех, кто смотрит эту онлайн-трансляцию. Мы живем в стремительно меняющемся мире, и изменения происходят во всех сферах жизни – в экономической, в политической, в социальной. Хотел бы вас спросить, а вы успеваете за этими изменениями? Лично я не успеваю. У меня такое ощущение, что я отстал от этого мира на несколько лет. Слово Божие предупреждает нас об этих изменениях, которые грядут в мир. Библия со своих страниц говорит об этом. Но также Библия предупреждает нас и о изменениях, которые будут происходить в сердцах верующих людей. Ближе к концу времен эти изменения будут явными. И апостол Павел написал 2 Тимофею, 3 глава: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И знаете, здесь апостол Павел перечисляет различные пороки, которые будут проявляться в людях. И для нас с вами это предупреждение, чтобы мы наблюдали за своим путем. В книге «Притч» написано в 4 главе: «Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Более всего хранимого храни сердце твое. И сегодня я бы хотел рассуждать об одном из пороков, который может поражать верующего человека, о котором предупреждал апостол Павел Тимофея, и который является древнейшим пороком, который был еще прежде сотворения Адама и Евы. Речь пойдет о гордости. Почему, вы спросите, до Адама и Евы? Ведь вроде бы все грехи, они начались в Эдемском саду, когда появился человек. Но с гордостью все сложнее. Это грех, из-за которого упал верховный ангел Люцифер, когда-то сотворенный Богом, прекрасный и славный, он превратился в противника и превратился в сатану. Пророк Иезекииль написал такие строки. Я прочту выборочно из 28 главы. «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю». А пророк Исаия в 14 главе так описывает падение Люцифера: «В преисподнюю неизвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попиравший народу, а говорил в сердце своем: взойду на небе, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонный богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всемышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». И грех – это гордость – это первый грех, совершенный во всей вселенной. Грех возлюбленного Создателем ангела, светоносца, который возгордился и возвеличил себя до Бога. И будучи ангелом света, он захотел быть равным Богу, равным своему Создателю. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему», — говорил он. Служить святому Богу показалось для него недостаточным, это показалось для него мало. «Хочу, чтобы служили мне». И Господь изгнал его из своего царства. И ангел света стал ангелом тьмы, и он стал противником всемогущего Творца. И в сердце Люцифера родилась разрушительная мысль: «Буду подобен Всевышнему. Меня не устраивает то положение, которое определил для меня Бог. Меня не устраивает то положение, которое определил для меня Бог. И вот это, наверное, и является отправной точкой гордости, любой гордости. Меня не устраивает то положение, которое определил для меня Бог. И далее при участии уже павшего Люцифера грех проник в сердца первых людей, Адама и Евы, и перешел во всех их потомков. И сатана использовал ту же самую разрушительную мысль, которой однажды он был повержен. Он говорил людям: «Вы будете как боги, вы будете подобны Всевышнему». Это та же мысль, если вы только не согласитесь с тем положением, которое он определил для вас. И люди пали, и грех перешел во всех людей. И сегодня каждый из нас, братья и сестры, будучи даже верующим, в той или иной степени подвергался или подвергается влиянию этого порока, потому что мы не лишены греховной природы. Видим ли мы это? Признаем ли мы? Боремся ли мы с этим? Понимаем ли вообще, с чем мы имеем дело? Знаем ли мы, как нам следует поступать с этим явлением в нашей жизни? Давайте проанализируем себя, и да поможет нам в этом Господь. Знаете, я уже 20 лет верующий, и за все это время я встречал мало братьев и сестер, которые бы признавались, что они горды. Ну, вот так просто говорили: знаете, брат, сестра, я такой гордый. Я редко видел, конечно, иногда бывает, ну, соглашаются, в основном это духовные христиане, они признают, что, конечно, у них есть гордость. Но, знаете, я ни разу не видел, чтобы вот во время наших собраний кто-то вышел сюда под кафедру, встал на колени и начал молиться и говорить: «Прости меня, Господь! Простите, братья и сестры! Я такой гордый! Я такая гордая! Я такого ни разу не видел!» Ну, может быть, я пропустил это собрание, может быть, вы об этом видели, видели такое событие. Давайте обо всем по порядку. Что такое гордость? И толковый словарь Ожегова говорит, что гордость – это завышенное чувство собственного достоинства, самоуважения, высокомерия, чрезвычайно высокое мнение о себе, осознание своего превосходства над другими. И синоним к этому слову являются надменность и самолюбие. А греческое слово «гиперфания», переведенное у нас как «гордость», состоит из двух слов «гипер» или «гюпер» – это «над», «выше», «более», и «фания» или «фанео» – «показывать», «выглядеть», «казаться». Следовательно, вот это слово греческое «гордость» означает, можно перевести как «выглядеть» или «казаться выше, чем кто-то». И Иисус называет гордость злом, которое исходит изнутри человеческого сердца. У Марка в 7 главе об этом написано, он перечисляет, что исходит изнутри, из человеческого сердца, и гордость там находится, одна из среди этих пороков. Какие есть признаки гордости? Вы знаете, если персонифицировать гордость, ну вот просто как бы как одушевленная личность, ну как человек, познакомились вы с гордостью, какой-то там Иван Иванович гордость, или какая-то женщина по имени гордость, вот вы с ней познакомились, то что, скорее всего, вы в ней увидите? Вы увидите четыре вещи – это гнев, нетерпимость, раздражительность и упрямство. Гнев, нетерпимость, раздражительность и упрямство. Гордость часто гневается. Она часто уверена в своей правоте, в непогрешимости взглядов. Она любит учить других. Сама учиться она не любит. И поэтому, когда сталкивается даже с малейшим сопротивлением каким-то или с несогласием, она очень быстро выходит из себя, раздражается и гневается. Гордость нетерпима. Она не прислушивается к советам и обличениям других и не принимает их во внимание. Гордость превращает беседу в монолог. Гордость больше любит говорить, чтобы ее слушали. Сама же слушать она не любит. Она любит всегда выигрывать в спорах. Не любит благодарить, ищет выгоды для себя. Гордости трудно просить прощения. То есть она его практически никогда не просит. Но она очень помнит зло, и она осуждает других. Она жестокий судья, она судит жестокими словами. Гордость очень быстро раздражается, она думает, что другие что-то делают постоянно не так. Или, может быть, они делают неправильно, или они делают это слишком медленно, не так, как бы ей хотелось. Гордость обидчива, она ищет круг общения, где проявляют уважение к ней, где считаются с ее мнением, считаются с ее главенством. Гордость упряма, она напрягается и демонстрирует своеволие, которое требует «я хочу того, что я хочу, того, что мне хочется». Все должны делать то, что хочется мне. Ее можно узнать по манерам, по поведению, по походке, по отношению к другим. И вопрос, хотели бы вы дружить с такими, с такой особой, с таким, может быть, вот как я говорил, персонифицировать ее в мужском или в женском обличии, вот такого бы друга вы или подругу хотели бы иметь? Знаете, если бы гордость была вот такой осязаемой и такой материальной личностью, то, наверное, бы все мы держались бы от нее подальше, потому что, наверное, с такой персоной сложно поддерживать какие-то нормальные отношения, правда? Но беда в том, что, похоже, не мы выбираем с ней дружить, а она выбирает дружить с нами и поселяется в сердцах некоторых людей, в том числе и в сердцах верующих. Откуда берется эта страсть? Как она начинается? Чем питается? Какие степени проходит в своем развитии? По каким признакам можно ее узнать? Исследователь в области христианского душепопечения отмечает, что верующий человек может проходить определенные этапы, когда гордость все более и более завладевает его сердцем. То есть не бывает такого, что гордость сразу, с рождения человек ее получил. Она приобретается постепенно. Вначале верующий, причем не обязательно новообращенный, это, возможно, и человек со значительным христианским стажем, имеющий очень много знаний, познаний. И вначале этот человек просто доволен собой, занят собой, сосредоточен на себе, любит казаться оригинальным, вообще не часто любит давать советы, любит казаться каким-то особенным, вмешивается по-дружески в чужие дела, в разговорах перебивает чужую речь. При этом такой человек может испытывать большую зависимость от чужого мнения. И когда это мнение хорошее о нем, он вдруг расцветает. Когда это мнение не очень хорошее, он грустнеет. Далее развивается искренняя уверенность в своем превосходстве. Это может выражаться как в многословии, так и в молчаливости. Уверенность в себе переходит в страсть посягательства на чужую волю, распоряжение чувством, вниманием других людей, временем, силами, в желании командовать, контролировать происходящее. Свои дела и идеи кажутся более важными, чем чужие. И если человек одарен, то есть у него много талантов, он полон и поглощен и упоен собой. Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, от которого получает счастье и удовлетворение. Такой человек начинает, естественно, встречать противодействие и отпор. Ну, потому что не всем нравится, вот, может быть, такая напористость, да? Но при этом он проявляет раздражительность, упрямство и сварливость. Он убежден, что никто его не понимает. Даже служители церкви. Столкновения обостряются, и гордый человек определяет круг общения, то есть он определяет круг людей, кто за него, а кто против. Душа становится темной и холодной, в ней поселяется надменность, презрение и злоба, и даже ненависть, которая маскируется часто под принципиальность. Помрачается ум, развлечения добра и зла делаются путанным, так как оно заменяется развлечением моего и не моего. Он выходит из всякого повиновения, его цель – вести свою линию, посрамить, поразить других, несогласных с ним. Человек даже может оставить церковь, где все ему становится невыносимо, и искать собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения направляется на материальное стяжание, карьеру, общественную деятельность или даже творчество, где гордец, благодаря своему напору, может иметь определенный успех. И, наконец, на последней ступеньке человек разрывает отношения с верующими. Ему спокойнее на темных путях. Он не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами. Если же ему говорят что-либо не согласное с его мнением, он злится. Злится, как от личной обиды. Иногда даже издевается, яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал, сам придумал и определил. Он становится замкнутым и непроницаемым. Состояние души мрачное, беспросветное. Он испытывает внутреннее одиночество, но вместе с тем искреннюю убежденность в своей правоте, в правоте своего пути и безопасности, в то время как черные крылья уже мчат его к погибели. И вот эти практические наблюдения мы можем видеть в реальной жизни. Не обязательно, что верующий человек пройдет все эти стадии и дойдет до отступничества. Чаще всего бывает так, что человек, у которого есть гордость, и даже верующий, он где-то останавливается на середине этого пути, и эта гордость может принять хроническую форму, уйти глубоко в сердце и только иногда показывать свое уродливое лицо. Гордость очень опасна по своей сути. И знаете, она нанесла и наносит огромный ущерб человеческим душам. И я бы хотел дальше привести несколько примеров разрушительного действия гордости в жизни людей. Это будут библейские примеры, примеры из истории людей, даже целых государств. Послушайте. В 14-15 веке между Англией и Францией бушевала война. Эта война получила название «Столетней». По сути, она даже длилась немного дольше, там около 120 лет. И вот эти оба государства, Англия и Франция, они были христианскими. Но несмотря на это не остановило их на пути истребления друг друга. И вот эта война длилась более 120 лет, с 1337 года по 1458. И в рамках этой войны погибло множество людей, постоянно менялись границы, было оказано кардинальное влияние на социальный строй всего мира. И вот как эта война началась. В 1337 году Франция вступила в эту войну на положение самой блестящей страны в мире. На тот момент была самая блестящая страна – это Франция. И дворянство Франции носило золотые латы. Франция была законодателем мод. Причем не так, как сейчас, ну, может быть, законодатель мод именно, может быть, в одежде там, или в каких-то аксессуарах или обуви, но она была законодателем мод вообще во всем. В каких-то проектах, в каких-то стройках, в архитектуре, вообще во всем, что творилось под этим миром, под солнцем. И в те времена королем Англии был Эдуард III, который приходился внуком короля Франции и по династическим соображениям мог претендовать на французский трон, хотя это было трудно доказуемо. И вот были переговоры между французским королем и Эдуардом III. И Франция вела себя заносчиво из-за того, что тогда Англия вообще считалась дикой периферией. Англия на тот момент была малонаселенной, а Франция просто кишила людьми. Англия была страна болот, страна туманов, страна болезней, а Франция – страна изобилия и достатка. И в своей заносчивости в этих переговорах Франция нанесла очень много оскорблений Англии. Не просто даже королю, а всей Англии. И король Англии был вынужден объявить войну Франции. В Париже это вызвало смех. Но английский король, держа слово, собрал экспедицию и высадился во Франции. Армия Франции была просто огромной. Она имела стальных конных рыцарей. Столько, сколько не было во всех государствах Европы вместе взятых. Представляете? А конный рыцарь того времени – это по сегодняшним меркам танк. То есть, представляете, такая армата. Но по сообщениям историков, один такой рыцарь противостоял 200 пешим воинам. А у них таких всадников было больше, чем во всей Европе. Поэтому, когда английская военная экспедиция высадилась на побережье Франции, никто бросаться в наступление особо не торопился. Эдуард III сам лично командовал этим движением и быстро взял несколько небольших городов, которые не оборонялись. Потом он вернулся обратно в Англию и отправил своего сына дальше продолжать военные действия. Тот остановился на ночлег у деревушки Креси, где их и обнаружили французы. Французов было около 20 тысяч, англичан всего 6 тысяч. Из 20 тысяч французской армии 8 тысяч насчитывали хорошо вооруженные всадники в тяжелых латах. У англичан таких воинов было всего лишь человек 200, все остальные – крестьяне, лучники. По понятиям того времени, содержать крестьян в армии считалось низко, непочетно. Поэтому у французов вообще не было ни одного крестьянина-лучника. В их арсенале имелись ручные арбалеты, которые стреляли на небольшое расстояние. Когда через разведку французы узнали количество и состав вооружения англичан, они вместо того, чтобы как-то сесть, собрать какой-то совет военный, начать что-то планировать или, может быть, даже атаковать, они устроили пир. То есть они сели, начали отдыхать, употреблять алкоголь, кушать и смеяться. Наблюдая через поле за передвижениями англичан и посмеиваясь, они даже не собирались высылать парламентеров. Англичане выстроились, поставив впереди лучников с двухметровыми луками. Французы тоже построились. И когда солнце осветило позиции французов, их строй выглядел как зеркало. Блеск золотых лат. Все очень красиво, все сияло. Конница была по всему фронту. А на противоположном краю стояли бродяги, даже без кольчуг. Французы отправили какую-то депешу на тему, а чего это мы будем атаковать людей низкого происхождения. Англичане ответили, протрубив готовность к бою. Дальше было так. Французы начали ругаться между собой, договариваться, кто как будет наступать. Главенствующим стало мнение, а какая разница? Посчитали, что вообще нет никакой необходимости ни договариваться, ни вырабатывать тактику. Сейчас как поскачем, решили они. И не сдержавшись, один из герцогов без команды короля скомандовал «Вперед!». И находящиеся в его феодальном подчинении рыцари последовали за ним, и они поскакали. И примерно в 200 метров, не доскакав до англичан, они все легли, насквозь пронзенные стрелами христиан-лучников. Это возмутило французов, и они поднялись и все поскакали. И в результате этого боя из 20 тысяч французов выжило около 10%. А англичан, по историческим сведениям, погибло всего 6 человек. Франция была в шоке. В этой битве погибли герцоги, половины герцог Франции. Французский король еле-еле убежал и вскоре умер с горя. А Англия через это относительно небольшое по количеству участвующих сражений овладела третью Францией. Весь юго-запад Франции, так называемая Октавиания, стал частью Англии. От этого поражения Франция оправлялась целых 19 лет. Сменился король. Его с целью возврата завоеванных англичанами территорий он собрал новую огромную армию – 50 тысяч человек. Это произошло через 19 лет. И какой же урок извлекли французы из первого сражения? А никакой. В 1356 году уже в центре Франции битва при Паутье встретились 20-тысячная английская армия и 50-тысячная французская армия. Эта битва прошла один в один с предыдущей и также стала победоносной для англичан. Французские дворяне, не имеющие единой тактики наступления, четкого построения, но опять гордые и бравые, были опять разгромлены крестьянами-лучниками. И вот на этом мокром от дождя торфяном поле они скакали, и эти стрелы пронзали их. Потом англичане прошли и добили тех, кто были ранены, и король попал в плен, король Франции. А на Францию, от которой вместе с Парижем осталась 1/3, была наложена тяжелая контрибуция. На тот момент Англия могла завоевать и всю Францию, но по политическим соображениям не сделала это, чтобы не было негативной реакции со других государств Европы. И из первой страны Европы, из блистающей законодательницы мод, Франция превратилась в отсталую страну. И она даже не оправилась от этого на протяжении следующих 50 лет. И вот прошло около 60 лет, сменилось 4 короля, прежде чем Франция опять была собрана армия с целью отвоевания отобранных территорий у англичан. И в 1415 году Франция решила дать окончательный бой Англии для того, чтобы освободить свою территорию. Англичане отступали, видя столь большое количественное преимущество французов. И в 1415 году возле города Азинкур англичане вынуждены были дать бой. И бой был дан абсолютно по той же схеме, что и два предыдущих сражения. И французы опять были наголову разгромлены английскими лучниками, просто расстреляны ими, потому что опять начали спорить о том, как поступать, кому достанется слава победителей Англии. Да, латы у них были дорогие, они были из золота и серебра. Да, у них были самые лучшие турнирные бойцы. Да, у них были очень много славных воинов. Но знаете, в реальном сражении их расстреляли крестьяне-лучники. Потом лет 50 Франция платила долги и выкупала французских дворян. И вся земля Франции производила различную продукцию, которой пользовалась Англия. И вот прошли еще много лет, множество королей сменили друг друга, но Франция находилась в таком упадническом состоянии. И вот когда читаешь эти исторические материалы, то если ты духовный человек, то ты видишь все негативные последствия человеческой гордости. Ты видишь, что гордость способна истребить очень много людей и целые государства. Знаете, французы были храбры, они сражались на своей территории, но англичане никогда не считали их ниже себя и никогда не считали их слабее себя. И вывод только один – гордость чрезвычайно опасна. Мы можем видеть это в человеческой истории, в том числе и на страницах Священного Писания. Давайте посмотрим несколько примеров из Библии, когда гордость погубила людей. Я вот долго подбирал примеры, думал бы, какие примеры гордости из Библии привести вот для этой проповеди. Я остановился на книге «Эсфирь». И знаете, книга «Эсфирь», на мой взгляд, вот я увидел там просто концентрацию человеческой гордости. Я бы ее вообще назвал просто «Книга о человеческой гордости». Вроде бы столько мало страниц, это небольшая книга, но там столько вот именно гордых поступков. И там, что интересно, гордятся почти все. Там и положительные персонажи гордятся, и гордятся, конечно, отрицательные персонажи. Мы видим, что и царь Артаксеркс, начинается книга с того, как он закатил такой невиданный пир. И там во всем видна гордость. Гордится его жена Астинь, когда он ее вызвал, чтобы она вышла, показала свою красоту. И она отказалась демонстрировать эту свою красоту. Возможно, она решила, что я и вещь какая-то, что ты будешь мной хвастаться, что это я выйду и буду тебя ублажать вот таким образом. И вот она решила таким образом не выходить и не вышла гостям. Потом дальше показана гордость друзей Артаксеркса, князья. Они начинают давать совет, надо поискать новую царицу, потому что Астинь, она не только против тебя согрешила, но и против всех нас, потому что наша честь тоже задета, какой это пример для наших жен и так далее. И даже и сам Мардохей, вот он вроде является положительным героем, он положительный пример, но, несмотря на это, он не кланяется, не падает ниц перед Аманом, хотя царь Артаксеркс приказал всем это делать. Мардохей объявил всем слугам, что он иудей, и, вероятно, это означало, что он не падает ниц ни перед кем, только поклоняется Богу, только перед Богом падает ниц. Но я думаю, что Мардохей при желании мог бы найти какую-то форму своим видом демонстрировать уважение этому царскому чиновнику, но он решил этого не делать. И вот столько гордости. А знаете, некоторых гордость в этой книге она довела до смерти. Я приведу два примера. Первый вот из второй главы, вторая глава с 21 стиха. «В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руки на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфири, а Эсфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве». И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Вот два евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились, такое слово интересное, озлобились, и решили наложить руку на царя Артаксеркса. То есть озлобились, это означает, что они были чем-то недовольны, они были недовольны руководством. Наверняка, если так просто посмотреть, их жизнь была намного лучше, чем жизнь простых людей. Представьте, в этом государстве сколько было людей. Там было много и рабов, и неимущих, и бродяг. И империя на тот момент кишила подобными людьми. А их жизнь была намного лучше, чем жизнь с улицы. Они жили во дворце, они питались с царского стола. Но вот они озлобились. Им было мало просто жить, работать во дворце, пользоваться благами царского стола. Они озлобились и пошли против власти. Опять то же самое разрушительное действие гордости. Я недоволен тем положением, которое мне определено. Я недоволен тем положением, которое мне определено. Возможно, Гавафа говорил Фаре, этот Артаксеркс издевается над нами, постоянно чем-то недоволен, делает замечания. Да-да, вторил Фара, Он по отношению к нам не проявляет должного уважения, презирает нас. Вообще, сколько можно терпеть это унижение? И, возможно, они так долго и громко об этом говорили, что Мардохей услышал и донес на них. И, как следствие, их гордость, она привела их на виселицу. Знаете, вот это состояние, озлобились, оно настолько омрачило их сердце. Они жаждали мести, они говорили об этом, они вынашивали планы. Как я уже говорил, наверное, это было слишком громко. Для нас это урок. Когда у нас возникает искушение критиковать власти, вспомните, что Писание учит, что власти поставлены Богом, какие бы они ни были. И нам нужно за них молиться. Это тот путь, который установил Бог. Недовольство начальствующими – это признаки гордости. Несогласие с руководством – это признак гордости. Причем с любым руководством – на работе, на учебе, в церкви. Потому что гордость не может так просто смириться с тем, что кто-то, на ее взгляд, менее достойный, удостаивается каких-то благ и почестей. Гордость не может смириться с тем, что кто-то менее достойный, чем она, удостаивается каких-то благ и почестей. Еще один пример из книги «Эсфирь» – это жизнь Амана, о котором я уже говорил. Вот тут вообще, казалось бы, ну что не хватало этому человеку? Вот мы смотрим на Амана. Царь возвысил, все падают ниц, есть замечательный хороший дом, то есть какой-то великолепный, не такой, может быть, как дворец, как у царя, но тоже, наверное, какой-то хороший, с комфортным проживанием. Жена, слуги, друзья из очень богатых и знатных семей. Ну, подумаешь, какой-то старик у ворот не кланяется. Подумаешь, сидит он там. Да может, он не в себе, этот старик. Может, он вообще какой-нибудь больной на голову, как говорят. Ну, пусть он себе сидит. Но послушайте речь Амана. И вышел Аман в тот день веселый, благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал, и с места не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман. И когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих, и Зареш, жену свою, и рассказывал им Аман о великом богатстве своем, о множестве сынов своих, обо всем о том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да и царица Эсфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящего у ворот царских. Но всего этого недовольно для меня. Слышишь, жена моя Зареш, кто он такой, этот иудей, который там сидит? Он не кланяется. Почему он не кланяется? Я ему что, пустое место? Я не могу так просто позволить ему относиться ко мне. Я хочу сделать этому человеку зло. И я думаю, что это будет справедливо, потому что если это сойдет ему с рук, то меня перестанут уважать мои влиятельные друзья. Они скажут: ты что, этого человека не поставил на место? Что ты его испугался, что ли? А я никого не испугался, я не боюсь его. Не боюсь этого старика, я не слабак. И всего то, что у меня есть, недовольно для меня. И гордость этого человека довела до виселицы. И этот человек оказался там же. Как вам вот эти слова? Всего, что есть у меня, недовольно для меня. А как у нас обстоят дела с довольством? Как у нас сегодня обстоят дела с довольством? Слово Божие учит нас вникать в себя. Замечаете ли вы за собой недовольство? Как вы чувствуете себя, когда окружающие вас делают что-либо не по-вашему, вопреки вашей воле? Если у вас рождается недовольство и проявляется гнев, это признаки гордости. Если даже незначительные успехи в ваших делах вас опечаливают и тяготят, а мысли о промысле Божьем, участвующих в ваших делах, не радуют вас, это признаки гордости. Если вы видите недостатки в проповедях и в проповедниках, и после окончания проповеди эти недостатки откладываются в вашем сердце больше, чем те истины, которые звучали в проповедях, это признаки гордости. Если вы горячи к собственным нуждам и холодны к нуждам других, то знайте, что вы горды. Если при виде неблагополучия других, хотя бы даже ваших недоброжелателей, вам весело, а при виде неожиданного счастья других людей грустно, знайте, что вы горды. Если вы больше обеспокоены тем, что думают о вас другие, чем тем, что на самом деле происходит в вашем сердце, вы горды. Если вы боретесь только с теми грехами, которые влияют на мнение других о вас, но миритесь с теми, которые никто не видит, вы горды. Если вы не соглашаетесь со словами проповедника, обличающими вас, противитесь им и не хотите менять свое поведение, это тоже признаки гордости. Если в вашем окружении есть люди, которых вы презираете, вы горды. Если для вас оскорбительны даже скромные замечания о ваших недостатках, а похвалы приятные, то знайте, что вы горды и горды глубоко. Если вы обидчивы и подолгу носите в себе горечь, и подолгу не можете прощать, если у вас трудности с отходчивостью, то знайте, что вы горды и горды глубоко. Кто-то из нас может сказать: ну ладно, ладно, я несовершенный, ну, что ты, Олег, давишь, напрягаешь, я несовершенный, да, все мы несовершенны. Я признаю, что у меня иногда бывает что-то похожее на гордость, но я также скажу, это же особо незаметно. Главное, что нет тех грехов, как говорят, которые порочат честь и звание, те требования, которые предъявляются христианину, которые порочат церковь, таких, может быть, как пьянство, табакокурение, сквернословие, блуд. То есть у меня же этого нет ничего. Знаете, дело обстоит намного серьезнее. Книга притч предупреждает нас. Послушайте. Притч, 6 глава. Глаза гордые – вот что является мерзостью пред Богом. Притча 8 глава. «Гордость и высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу, говорит Господь». 16 глава. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Апостол Петр написал такие слова, 1 Петра 5 глава. «Облекитесь в смиренномудрие, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку, да вознесет вас в свое время». Вдумайтесь в эти слова. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым противится. Кто из нас хочет быть противником Богу? Да я думаю, любой здравый верующий, наверное, понимает, да, что противиться Богу или быть противником Богу, это, наверное, самое худшее, что может с нами произойти в этой жизни. То есть Бог не просто не благословляет, Бог не просто не содействует. Бог не просто там, может быть, оставил, забыл, как-то сам с собой разбирайся, но написано «противиться». Что означает «противиться» слово? Это означает стоять перед кем-то и толкать назад. То есть, представляете, если в нас есть гордость, мы стоим, и Бог нас толкает назад. Вопрос, а у кого сил больше? Кто в этой схватке кого победит? Кто проиграет? Подумайте, насколько это серьезно, когда Бог борется с нами, когда Бог противится нам. А почему Он нам противится? Да потому что Он любит нас. Он не может позволять нам оставаться такими, какими мы есть. Потому что любит. Если нас оставить такими, какие мы есть, да мы столько зла принесем и себе, и своей бессмертной душе, и тем людям, которые окружают нас. И Бог действует иногда мягко, увещевает, наставляет, говорит: да успокойся ты, да пойми ты наконец, да услышь ты. А иногда жестко, если не доходит, с первого, со второго, с третьего, с четвертого, с десятого раза. Когда у нас есть гордость, мы не можем во всей полноте любить людей и служить Богу. Это невозможно. Бог желает, чтобы мы относились друг к другу со смирением, с кротостью, как и Христос относится к нам. Но гордость мешает. Она мешает любить, она мешает служить, она мешает заботиться. И она мешает смиряться. Гордость разрушает жизнь братьев и сестер и лишает их близких отношений с людьми и с Богом, лишает покоя, лишает мира. Она препятствует духовному росту и не дает пользоваться дарами Духа Святого. Дух Святой тоже не действует, когда в человеке много гордости. Бог не станет употреблять для славы своего гордого христианина, но будет противостоять ему, пока гордость не будет сокрушена. И по сути, гордый человек – это самый несчастный человек на свете. Гордый человек не может никого ни порадовать, ни полюбить, ни принять. Он самый порабощенный из тех, потому что он раб страшной страсти своего эгоизма. Он никогда не кается, он всегда прав, у него есть на все алиби, и он никогда не делает ошибок. Гордый человек презирает другого и с большей легкостью выставляет его в плохом свете. Словами, делами, взглядом. Знаете, как легко убить другого одним взглядом? Взглядом можно убить. Как легко убить даже своей праведностью и снисхождением. Гордость – причина не милосердия, причина жестокосердия, ибо она не знает сострадания. Сколько сегодня семей распадаются из-за гордости? Я называю это разводом по религиозной причине, когда муж отказывается признавать жену богиней, а жена отказывается признавать мужа божеством. А двум таким богоподобным божествам, непризнанным, очень сложно находиться в одном помещении и жить под одной крышей. От этого дети их страдают. Сколько сегодня рушится братских и сестринских отношений, сколько расколов в церквях, сколько христиан становится бесплодными и бесполезными для Царства Небесного. Один из христианских мыслителей, служителей Божий, Джонатан Эдвардс, сказал такие слова: «Гордость – злейшая гадюка, живущая в сердце человека. Она – величайший нарушитель душевного мира и сладостного общения со Христом. Это наиболее трудноискоренимый грех, наиболее сокрытая тайная и лукавая из всех похотей. Гордость убьет вас навсегда. Гордость – это грех, который, вероятнее всего, мешает вам признать вину, отчаянную нужду в Спасителе. Те, кто считает, что у него нет проблем со здоровьем, не будут обращаться к врачу. По степени опасности гордость трудно сравнить с чем-либо. Когда дело доходит до исследования нашего сердца, то для тех из нас, кто имеет гордость, это сложное время. Гордость поражает наше зрение, заставляя смотреть на все через призму, приукрашивающую и искажающую реальность. Даже уродство нашего греха она рисует красивыми и хвалебными красками». Вот такие страшные слова. Что же нам делать с этим пороком, если вдруг мы замечаем, что они лишены этого? Есть три шага, я скажу о них. И первое, важно ясно увидеть этот грех в самом себе. Второе, признать его перед Богом и покаяться. И третье, пожелать с Божьей помощью изменяться и начать делать шаги в этом направлении. И первое, увидеть. И для тех, кто распознал в своем сердце гордость, есть хорошая новость. Признание гордости – это первый важный шаг к победе над ней. Первое, как ее победить? Да сказать: да, у меня она есть, я понимаю. Это означает, что война уже началась, потому что только Дух Божий, работая в наших сердцах, обличает нас о грехе и смиряет нас. И тогда Он способен снять это покрывало с гордости. И мы можем своими глазами духовными увидеть суть вещей. И мы видим тогда в себя в истинном свете и признаем эту болезнь духовную. И тогда она может быть исцелена. Второе – признать этот грех перед Богом и покаяться. Иоанн, апостол любви, пишет в своем первом послании, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. И далее он говорит: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И по благодати Божией мы можем вновь обратиться к Господу, чтобы Он очистил нас, омыл нас, и пусть льются слезы сокрушения. Пусть сердце вновь падает ниц и снова приглашает Иисуса Христа: «Войди, Господь, господствуй». Я когда писал эту проповедь, сам каялся несколько раз. Я думал: Господи, какой же я гордый. Господи, помилуй меня. Ну зачем Тебе такое сердце, как у меня? Оно Тебе точно не нужно. Господи, помилуй меня от самого себя. Мне от самого себя тошно. И знаете, Господь наполнил сердце миром и покоем. Я получил удостоверение в духе, что Он не оставляет, не оставит и будет менять. И третий шаг – нужно пожелать с Божьей помощью измениться и начать делать шаги в этом направлении. Помните слова Петра? «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И если мы встаем на путь смирения, то Господь обязательно будет нас возвышать. И Его противление, оно обратится, наоборот, в благодать, поддерживающую, ободряющую, дающую силы, вдохновляющую. Смирению мы можем учиться только у Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея Иисус говорит: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Научитесь от меня, говорит Господь. И он очень простые советы дает. Смотрите, он говорит, кто из вас больший, будь как меньший, начальствующий, как служащий. Вот и все. Вот лекарство от гордости. Будем же всегда смотреть на жизнь Господа Иисуса и стараться во всем подражать Ему, взращивая в себе Божью любовь к Небесному Отцу и людям. И пусть наши сердца вознесут Ему много молитв, прошения о приобретении сердца смиренного, лишенного гордости и надмения. И будем помнить, что испорченной натуре человека естественней проявлять гордость, чем смирение. Нам это просто легче. Мы так устроены. Но Библия поступает нас призывать не так, как легче, а так, как правильнее. Это означает уступать. Это означает оставаться обиженным. Это означает смиряться. Это означает умирать для своего эгоизма и своего «я». Не воздавать злом за зло. Не ходить, не хранить обиды. Это правильный путь, хотя и нелегкий. И хочется закончить словами псалмопевца Давида. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Да благословит всех нас Господь. Давайте мы склоним сердца свои в молитвах и помолимся Ему.